Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Что за события происходят, вы все знаете. Они происходят по всей стране. Оказывается, что очень много народу, очень много молодых людей, немолодых людей, разных людей не хочет, чтобы в стране был царь. Мы обсудим сегодня с нашими гостями, как все это происходило, почему это происходило, как это начиналось, чем это закончилось. Чем это закончилось, я вам сейчас покажу. Но пока познакомлюсь с гостями. Здравствуйте, уважаемые гости. Андрей Пивоваров с нами. Новый председатель «Открытой России».
Добрый день.
Вот, первый раз у нас в эфире. С нами Константин Янкаускас. Извините, пожалуйста, Константин. Все, наверное, спотыкаются, особенно от волнения. Здравствуйте. Политик, активист и участник движения «Солидарность», активист движения «Солидарность». С нами Сергей Давидец. Здравствуйте, Сергей, который представляет общество «Мемориал». 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков с вашими... Ну, желательно, чтобы нам звонили те, кто был на сегодняшних акциях в разных городах нашей страны. Телефон единый, бесплатный для всей России. Пожалуйста, звоните. Как я уже сказала, я сейчас покажу вам, что в эти минуты происходит на Малой Дмитровке, прямо рядом с нашим зданием. Вот, полюбуйтесь на эти прекрасные картины. Это театральную Москву. Вот люди собираются, вы видите, в театр, и мимо идут, и идут солдаты. Это совсем не ряженые, это настоящие космонавты. И вот это движение вот этих вот вооруженных людей наблюдалось по всей Малой Дмитровке все последние полчаса. Они с цепью встали, там длинная цепь. Вот они выстраивались цепью вот так вот по этой улице. Это я снимала, я вышла из офиса и все это снимала. Вот это бесконечное количество людей в форме, с оружием. И потом выяснилось, что они не напрасно здесь стояли, несмотря на то, что Пушкинская площадь была уже абсолютно зачищена, там никого не было, там был один ОМОН на Пушкинской площади. Они чувствовали, что именно в это место подойдут, подгребут молодые люди, подтянутся, которых вытесняли с Пушкинской площади. И так и случилось. И у меня на глазах, потом и у наших корреспондентов происходили эти задержания, подогнали автозаки. И всех, кого не дочистили там, дочистили здесь. Ну, давайте начнем, уважаемые господа. Вот ваши впечатления от сегодняшней акции. Она была, мне кажется, более многочисленной, чем обычно. Да, Константин, как вам показалось?
Ну, мне кажется, важно не столько количество, важен факт, что такие акции проходят. Потому что у нас послезавтра ожидает инаугурация, после которой нам переназначат Медведева. И вот это все его там старое новое правительство, там кто там Голикову обещают вернуть, которую вся страна проклинала, когда она до этого работала министром. То есть нас ожидает 6 лет застоя. В этой ситуации, в принципе, правильно, что люди выходят и говорят, а мы вот так не хотим. Мы не хотим жить с этим правительством коррупции, с этим правительством застоя, с этим правительством полной безнадежности, полной деградации социальной. Даже если бы пришло там людей в 2-3 раза меньше, все равно каждый, кто вышел, был бы очень важен и ценен, потому что это важно само по себе. Ты можешь не согласиться, написать там, не знаю, пост в Фейсбуке, можешь на работе про это поговорить, но если ты выходишь на площадь, это намного важнее. Тем более, что вот акцию опять незаконно не дали провести в мирном формате, она была мирная. Очень много было молодых людей. Опять такая вот энергетика, мне очень нравится, энергетика свободы. То есть, несмотря на то, что людей задерживают в достаточно грубой форме, но все равно такое, как бы не то, что веселье, но такая радость именно, то есть выходят свободные люди, это очень важно, очень ценно, мне было приятно с этими людьми сегодня стоять рядом.
Сегодня в Москве. Вы знаете, вот я перед тем, как передать слово другим гостям, все-таки покажу Москву, как выглядели сегодняшние московские акции. Мы еще из других городов тоже будем видео показывать. Но вот что было в Москве. Это вот опять же, вот я прошу показать мою съемку. Я это делала видео с балкона в кинотеатре «Россия». И тут я должна сказать, что на этом балконе, это как, знаете, вот как по билетам, неожиданно пускали прессу. Как будто бы это был фестиваль. Я подхожу к этой лестнице, и мне говорят только прессу. Я говорю, ну вот у меня есть это удостоверение. Я пошла на этот балкон, снимала это видео. И вдруг дальше началось самое интересное. В какой-то момент, вот мы так стояли, несколько человек, и вдруг в какой-то момент подходит к нам снова группа космонавтов вот этих и говорит, так, всех долой с балкона. Начинают вычищать нас с этого балкона. И я говорю, скажите, а почему вот эти парни, вот эти мужчины продолжают здесь стоять? А там стоит несколько людей в штатском, рядом со мной, рядом с другими журналистами. Говорят, а потому что это наши сотрудники. То есть это, я говорю, как? Этот ваш сотрудник? Да, этот наш сотрудник. Это тоже ваш сотрудник? Это наш сотрудник. То есть рядом с прессой стояли и продолжили наблюдать за происходящим сотрудники в штатском, которых невозможно было бы отличить, конечно, ни от каких других. Но людей все-таки, я буду подчеркивать, было много. Это уже на выходе из метро. Я такого не помню, что ты выходишь, и тебе уже сложно пройти, потому что людей много. Пожалуйста, Константин, ваше мнение о сегодняшней акции.
Сергей,
извините, пожалуйста, простите, это я уже от волнения.
Людей, мне кажется, было сопоставимо с первой такого рода акции 26 марта прошлого года. То есть вот, плотность людей и длительность событий. Вот, до последнего момента же какие-то люди оставались на улице. Но это вполне адекватно поводу все-таки. Это не просто публикация какого-то фильма, не очередное расследование, которое важны, а события, которые определяют будущее страны, к сожалению, на годы вперед. И фиксирует вот то печальный статус-кво, который и есть, тот печальный статус-кво. И что вот особенно возмутительно, что ведь люди подали уведомление на мирную акцию. Совершенно очевидно, что никакого вреда никому от того, чтобы люди даже прошли по Тверской, хотя рассматривались и другие разумные варианты. Там, по бульварам, я думаю, организаторы согласились бы. Нормальное шествие в центре. Повод адекватный тому, чтобы люди в центре провели публичную акцию, выразили свое мнение, а не на задворках и не на пятачке там, около трех вокзалов. Незаконно отказали в согласовании, люди находятся на тротуаре, на пешеходной зоне. Никаким образом никому никакого ущерба не наносят своим пребыванием там, даже если у них есть плакат. Бросаются на людей, задерживают, вытесняют раз за разом. И в этот раз мы видели еще одно неприятное новшество, что ли, легитимацию насилия даже и не государственного. Вот этих идиотских нодовцев, казаков ряженых, которые нападали на людей тоже. И это провоцирует на встречное насилие. Я хотел бы ошибаться, но боюсь, что опять мы увидим какие-то уголовные дела после этого. И это полностью ответственность и вина государства. Вот государство без всяких оснований применяло насилие к людям. Оно нормальную жизнедеятельность города нарушало само. Вот мы ходили по Тверской, так невозможно пройти по Тверской, невозможно пройти по площади. Не потому что люди мешают, что стоят полицейские цепочки и не дают людям нормально по своему городу передвигаться.
И вот тот нот, о котором вы сказали, вот у нас тоже есть эти кадры, это действительно настоящая провокация. Это действительно в любом другом месте. Это нужно их должны были бы разводить, по идее, полицейские, потому что это понятно, что пусть она неразрешенная эта акция, но вы же понимаете, какого типа эта акция. И когда вы видите этих людей совершенно с другими лозунгами, понятно, что будет стычка, и они провоцируют их на эту стычку.
Я не думаю, что это их вот такая спонтанная часть инициативу.
Нет,
я думаю, что это,
если
конечно, модом
руководит депутат Государственной Думы.
Согласованное с властью действие, и к тому же мы совершенно очевидным образом видим двойные стандарты. Если на жалкий плакатик, там, он нам не царь, бросается толпа ОМОНовцев, то их флаги, их плакаты, их нагайки никаким образом не вызывают реакции. А тех, кто все-таки был задержан, как вот сейчас сообщают, отпускают без протоколов, в отличие от тех, кто вышел протестовать.
Я вот, Андрей, хочу вас спросить. Я пытаюсь какому-то вот все-таки вычислить какой-то здравый, ну, его невозможно вычислить, но тем не менее. Вчера меня поразило в Интерфаксе сообщение московской мэрии о том, что мы не можем запретить, мы не можем разрешить эту акцию, вы должны все понимать, что это запрещенная акция, она подсудная, потому что у нас праздничные дни, потому что москвичи гуляют. Как вообще-то все это совместить? Дело в том, что они же понимают, что люди все равно выйдут, движение все равно остановится, оно остановилось. И никаких людей гуляющих, во-первых, нет праздника, сегодня просто суббота, никакого праздника нет. Никаких гуляющих в Москве нет. 1 мая на Пушкинской площади в 11 утра прекрасно реял один одинокий буревестник Жириновский. Я видела это, потому что шла на работу в 11 часов. Пустая площадь, пустая Тверская улица, потому что все ушли туда на демонстрацию профсоюзы. Абсолютно пустой город. Ходи не хочу. Почему эти люди так цепляются за свою Тверскую улицу?
Слушайте, ну, мне кажется, что просто такой цинизм мэрии, который пытается запретить любые мероприятия, и не имеет смысла искать какого-то там их какого-то посыла в их словах. Просто желание запретить и все. Я поспорю с вашим тезисом. Вот мы сегодня встретились втроем, мы виделись буквально несколько часов назад на площади, отлично улыбались, обнимались, и праздник был. На самом деле, как бы и ни говорили, праздник был. Был праздник людей, которые пришли на площадь. Мы часто говорим про полицию, про задержание. Ну, этих гопников снесли там с этими самыми с ленточками, которых разгоняли, которым просто выгоняли пинками из толпы. Мы увидели огромное количество людей, я не берусь количество брать, пускай сколько, но их было огромное количество, которые вышли. Это были светлые, в основном молодые лица, разные лица были, да. И это был настоящий праздник людей, которые считают, что то, что происходит в стране, им не нравится. Поэтому праздник мы создали сами. И поэтому акцент, мне кажется, делать на этом. И то, что мероприятие состоялось, оно было успешным, и оно было абсолютно классным с точки зрения содержания, с точки зрения вот именно людей, которые пришли, это важно. И вот это надо подчеркнуть. Что важно? Еще прошло, это мероприятие прошло не только в Москве. Мы сейчас в Открытой России собираем информацию с многих городов.
Вы слушайте, сейчас будете видеть кадры тоже
есть, например,
на экране.
Слушайте, вот прецедент. Да, есть города, где сложнее заниматься общественной деятельностью, потому что меньше прессы, меньше организаций. В Воронеж люди пришли к отделу полиции, оцепили его и требовали отпускать задержанных. Это гражданский поступок. В Петербурге, я сейчас не берусь прям вот правильно формулировать, не дай бог, это как-то потом еще интерпретируют, люди пытались построить баррикаду на Невском проспекте. То есть это гражданское общество, которое сейчас, казалось бы, там 86% нарисовали, сколько там, не знаю, там Путин набрал, да? Но люди, понимая, что предстоит 6 лет вот снова путинского режима, надеюсь, что меньше, но, по крайней мере, по закону предстоит так ему, люди ходят на улицу и говорят нет. Я вспоминаю, наверное, коллеги тоже помнят, 6 лет назад мы проводили в это же время марш миллионов тоже в Москве был, да. Настроение было, мне кажется, чуть менее такое, менее позитивное. Сегодня, да, люди выходят на улицу, даже понимая, что выборы прошли, да, даже понимая, что вот, соответственно, нас избран, назначен этот президент, люди выходят на улицу и заявляют о своих правах. И то, что сегодня люди не согласны с этим, люди устраивают свой такой праздник демократии, праздник гражданского общества на улице, это очень важно, и это происходит по всей стране.
Очень важно сейчас также нам с вами обсудить лозунги, под которыми они выходят. Давайте начнем с первого. «Долой царя». От Екатеринбурга до Москвы, от Пензы до Ижевска. Я слышала, вот я смотрела сегодня эфир Алексея Навального, это «Навальный лайв», который вел Леонид Волков замечательно совершенно. И они кричали «Долой царя», там «Долой царя», «Долой», говорил выступающий, «царя», кричал только «Долой царя». Они прекрасно понимают, что, наверное, они понимают, что этот царь все-таки устаканился на 6 лет. Как вы считаете, Константин, что они вкладывают в этот лозунг? Если это просто вот такое благое пожелание «Долой царя», или они надеются, что как-то вот так рассосется этот царь?
Ну, люди, повторюсь, люди хотят, они просто хотят выразить свою позицию. Это само по себе уже важно. Особенно, когда ты живешь в несвободном государстве, за выход вот на мирную акцию протеста могут какие-то быть последствия. Там административные, там финансовые в виде штрафа, лишение свободы в виде ареста и так далее. Люди высказывают свою позицию. Здесь, понимаете, здесь вопрос не только в царе. Царь может быть Александр Освободитель, может быть Николай Палкин. Вот то, что мы сегодня видели, это ближе там к Николаю Палкину. Понимаете? И самое главное, что как бы вокруг царя есть двор, и двор тоже может состоять. Во дворе может быть Спиранский, например, да, а может быть там какой-то генерал Аракчеев. И там это совершенно разные люди. И, ну, как бы, как сказать, у нас даже не то, что к Аракчееву, мне сложно представить даже какие-то провести аналогии по степени бездарности и коррумпированности. Вот я, как и многие, прочитал замечательную книжку Михаила Зыгоря, в которой он прямо проводит параллели, да, «Империя должна умереть», да, с тем, что было 100 лет назад. Послушайте, там было больше вокруг царя вменяемых, адекватных людей, которые хотели как-то реально изменить страну в сторону развития там представительной демократии, в сторону развития экономики. Сейчас это просто сплошные жулики,
сейчас,
коррупционеры,
да,
и так далее.
Сейчас все наоборот. Сейчас царь хороший, а бояре плохие.
Ну давайте возьмем бояр. Да, давайте, если у нас кандидат на должность премьер-министра хотя бы уровня Столыпина, я там не говорю Витте, посмотрите, Медведев, ну это же просто неприлично. В царской России такой человек, если бы он был офицером, бы повесился или застрелился бы на шелковом шарфе. А таких, как Медведев, там, ну, как бы вот все правительство, сейчас его, я говорю, перетасуют, кого-то назначат. Все друзья президента остаются на своих позициях. Поэтому люди выходят, вот они, мне кажется, в понятие царя я лично вкладываю. Не то, что там царь, вот даже, может быть, там сам по себе очень плохой, но что вот это ощущение безнадежности, еще 6 лет будут по телевизору выступать Петросяны, там, Симоняны и прочие, значит, деятели искусства и кино, а в это время Сечина, Ротенберги, Медведевы там и прочее, они будут пилить и растаскивать захватывать страну. Вот. Поэтому долой царя, конечно, вместе с его окружением.
Ну, вместе, вот, вы знаете, я бы предложила все-таки иногда этого царя отделять и не говорить вместе, потому что я видела митинг в одном из городов, сегодня в этом живом эфире, Сергей, вот я хотела бы, чтобы вы это прокомментировали. Когда выходил человек, это было, кажется, в Уфе, вот я точно была это в Уфе, он выходил и говорил, нам на 6 лет, это беда какая, это же наша беда, объединяющая нас, он нам на 6 лет еще, но мы с этим ничего не можем сделать. И такой был обреченный, у него даже затих голос, он говорит, черт, нам на 6 лет, и мы ничего не можем. Вот вы все-таки считаете, они думают о том, что это как-то рассосется, или они на это не рассчитывают, а просто выходят сказать, мы не хотим, но понимают, что все равно будет.
Ну, вот Андрей как раз упомянул разницу между настроением, которое было 6 лет назад, 6 лет назад, в 2012 году, тогда были надежды какие-то. И вот та депрессия, которая, в общем, довольно характерна была для настроения людей, которые вышли 6 мая на акцию, она как раз была связана с тем, что эти надежды не реализовались. То есть это была такая акция обреченности, что ли, разочарования. Сейчас, к сожалению, особенных надежд не было, и поэтому люди могут себе вот позволить просто радоваться возможности сказать честно и прямо свое слово. Это несколько другая ситуация. Надежды действительно нет, что с помощью такой акции или следующей можно немедленно прогнать царя. Но ведь понятно, что общественные механизмы, они работают сложно. И я полагаю, что люди, которые вышли, они все-таки вышли не только просто самовыразиться, сказать какие-то слова. Они надеются, и не без оснований надеются, что кто-то их услышит, и что этот голос здравого смысла, в конце концов, будет услышан большей частью общества. Как это произойдет, по каким причинам, но это мы будем это вам надо передачу с политологами, которые много прогнозов опишут там про черных лебедей, про экономику, про то и про сё, нету сценария.
И про надежды.
Да,
про
но надежды. От того, что нет конкретного сценария, понимание невозможности продолжения этого статуса-кво, оно никуда не девается. Как-то этот статус-кво должен измениться?
Вот, Андрей, это ваша идея праздника, и при этом, а вот моя идея, я вот против вашей все еще вот этого депрессивного депрессивного восприятия действительности, что праздник праздника, мы рады, что мы вышли, мы все вместе, но ничего это не изменит. Вот все-таки, вот вы в это праздничное настроение как, закладываете какую-то надежду на то, что изменится и с царем, и с системой?
Знаете, я вот приведу пример, что я видел своими глазами. Я пришел пораньше, и привезли вот эти автобусы, там вот явно это были приезжие люди, не разбираясь в Москве, такой гопников. Там казаки какие-то, нодовцы, явно люди очень вменяемые, подпитые. Ну, подпитых не так много было, но видно было, крупный мужчина, прямо моего возраста, соответственно. И я прохожу, смотрю, они оккупировали этот сквер, народу еще немного. И стоит молодежь. Лет, наверное, слушайте, я вот не боюсь сказать, но до 20 лет. Они с табличками скандируют. Я вижу, что стоит мальчик. Явно интеллигентный, соответственно. И к нему подваливают таких 4 таких гопника. Лет, наверное, по 30, здоровых, крупных, таких, видно, что агрессивных. Пытаются снять у него плакат. Он их не отдает. Они рвут плакат. Я подхожу. И вот как бы пока протискиваюсь, вижу, что этот молодой парень спокойно беседует с ними и объясняет им, что они неправы. Они хамят ему, а он уверенно стоит. Я когда уже вошел в разговор, как бы начинается это оттеснять, я понимаю, что этот парень ничего не боится. Он уверен в своей правоте. Он отстаивает свои права. И таких людей было много. Потом стало больше, больше толпа, они просто ушли уже потом. Да? Но то, что, простите меня, люди в 18-19 лет не боятся выступать против полиции, против гопников, против Путина, выступать за свои права, за свою идеологию, за свои идеи, то мне кажется, вот это то, что позволяет нам действительно говорить, что это праздник, что это те люди, на кого мы опираемся, и те люди, которые смотрят в будущее. И вот это будущее дает нам возможность на изменения.
Послушаем Дмитрия из Москвы, потом расскажу про один беспредел, который у нас тут на глазах прям случился. Дмитрий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Дмитрий, мы вас слышим очень хорошо.
Это отлично, да, здравствуйте. Извините, вы какой-то вопрос задавали, я просто...
Вы были сегодня на акции? Если были, зачем вы туда ходили?
Да, я был сегодня на акции, я приехал сюда к часу примерно. Вот, ну, даже чуть попозже. Я ходил поддержать акцию Алексея Навального.
Так.
Господи, как это называется?
Он нам не царь. А вы просто Навального поддержали или идею того, что не царь?
Я прежде всего поддерживаю саму идею. Меня дико радует, что в нашей стране появился такой человек, который может собрать народ. Да, к самому Алексею Навальному у меня к нему очень много вопросов, да, к самому политику, вот, к его окружению. Но меня дико радует, что такое большое количество народу, особенно молодежи, в нашей стране сейчас может собраться, да, по одному призыву. Без всякой пропаганды, без всякой идеологии. То есть даже то же самое Алексей Навальный не так много на своем канале призывал, да, там, по-моему, 3-4 ролика вышло по этому поводу. Меня вот эта ситуация очень радует. Радует то, что очень было много молодежи. Мне самому 31 год, да, и я могу сказать точно, что вот мое поколение, к сожалению, все уже потеряло, да. А вот эти ребята, там, 18, 17, 16 лет, они, мне кажется, могут еще чего-то добиться.
Дмитрий, спасибо вам огромное за звонок. Вот вы поддержали Андрея Пивоварова, в общем, поддержали его тезис. А теперь я расскажу вам историю, которую вы вот не знаете. Я гостям уже успел рассказать, а наши слушатели и зрители не знают. Мы все услышали еще утром, там, в 12, по-моему, часов, о том, что был задержан, просто вот задержан на подходах к митингу Николая Ляскина. Это соратник Алексея Навального, наш гость нашего эфира, частый или не частый, но он у нас бывает. И только сейчас, совершенно случайно, в 6 часов вечера, выходя снова, второй раз, вот я выходила из офиса снимать, что происходит, я увидела встретила нашу охрану, нашего здания. Это частное здание, в котором мы арендуем всего там 2 этажа. А они сказали, что мы можем поделиться с вами видео. Оказывается, Ляскин был задержан прямо в этом здании. И они потрясены и возмущены тем, что в частное здание ворвались эти люди, задержали Ляскина. Вот мы видим сейчас с вами всю эту прекрасную картину. Вот сейчас это он, да, он Ляскин, да, это он выходит с нашего эфира. Вот это наша охрана, ее стойка, вот они его берут на чужой охраняемой территории и уводят. Вы видите, они его уводят в известном вам всем уже направлении. И все это называется беспредел. То есть человек не провинился ничем. Он был в эфире, он был находился в частном охраняемом здании, за ним пришли, повязали для того, чтобы он не ходил на митинг. Как с этим, я не знаю, то есть вообще никаких юридических обозначений для их поведения не существует. Можно ли их наказать? Это риторический вопрос. Воздух сейчас я задаю, наверное, да?
Ну вот смотрите, а я другой задам риторический вопрос. А вот вы можете представить то же самую видеозапись, только вместо Николая Ляскина находится Петр Павлович Бирюков, вице-мэр по ЖКХ, которого неоднократно уже, я просто как районный ждем. Депутат, естественно, ждем, у меня, понимаете, да? Все аналогии связаны с нашим городом, да? Вот человек, который неоднократно публично журналистами, открытый журналистский расследование, уличали его в коррупции при программе «Моя улица», при найме, массовом найме липовых дворников в системе ЖКХ. Вот представим, давайте, что вот то же самое, он пришел к вам, например, записывать интервью, или пришел на работу в Тверскую, на Тверскую 13, точно так же вот на видео записано, как заходит 3 полицейских, его задержат. Все бы стояли, аплодировали. Но на самом деле, это вот мы только пока фантазируем, а ну, реально, вот чем занимается полиция? Идите ловите там, ну не Бирюкова не хотите ловить, какого-нибудь префекта посадите в тюрьму. Мы можем дать, депутаты района могут дать вам фактуру, там, может быть, на каждого префекта. Посадите их в тюрьму. Вместо этого приходит вот Ляскина, караулит, там же
караулит,
два
да.
человека в штат.
Да.
То есть это сотрудники,
следили.
Скорее всего, да, сотрудники Центрея, они выслеживали, значит, потом сотрудники полиции. Все мало того, что получают зарплату за государственный счет, получат сверхурочный, потому что это выходной день, получат еще надбавку. Может быть, за то, что именно Ляскина задержали еще какой-то
премию.
На что тратятся деньги? Ну, на что тратятся деньги? Мы сейчас, когда ехали с таксистом сюда, проезжали Пушкинскую площадь на эфир, продолжали задерживать людей. Вот даже простой таксист, он говорит, слушайте, ну что это такое? Там бьют, задерживают студентов. Ну что, заняться нечем? Пожалуйста, в мэрию приезжайте, которую сегодня нам не дали пройти сегодня к мэрии, а поставили именно в мэрии. Может быть, там Собянин был, он боялся. Вот, пожалуйста, огораживайте мэрию автобусами, запускайте ОМОН, 4 автобуса вы загрузите, все преступники будут 100%. Вот, но вместо этого, ну, это вызывает только возмущение, это вызывает недоверие к правоохранительным органам, это провоцирует людей на что? На то, что в стране нет закона, то, что полиция не соблюдает закон. Значит, если мы полиции не доверяем, рано или поздно люди начнут делать самосуд. Не по политическим делам, начну, знаете, с каких-то вот, как в Украине была история в Авдіївці, когда изнасиловали девушку, да, поводили полиции, потом просто люди собрались вся эта в Авдіївці, и пошла этот отдел громить и поджигать. То есть людей провоцируют на что? На неконституционное, неправовое поведение. Вот такими вот арестами. Это, на самом деле, последствия это будут страшные.
Мы сейчас увидим еще один арест. Это задержание Алексея Навального на подъездах к Пушкинской площади. Он очень долго конспирировался. Я это видела по их каналу, как он по скайпу выходил был под именем, там даже очень смешно было, не Глюк, было написано Денис Косяков под ним. Косяк, был смешной косяк, Денис Косяков. Они перепутали титры, но он конспирировался, но говорил, что я там из Истры звоню, мой скайп находится там-то, я сейчас еду за рулем. И он до последнего тянул появление на площади, но они, конечно, этого ждали, но он пытался их обмануть, и ведущие все время говорили, что как здорово он запутал следы, какой он молодец, он ушел от слежки, но стоило ему появиться на этой самой площади, как он был тут же схвачен, видите, и даже у него сейчас, как Илья Яшин сообщает, с рукой какая-то, ну, видите, как его очень жестко и безобразно задерживали.
Ну, вот вы задали риторический вопрос, да, по поводу того, можно ли найти, да, управу. Совершенно очевидно, в отсутствие правового государства, в отсутствие независимого суда, когда суды просто филиал исполнительной власти, который выполняет ее команды, безотносительно к обоснованности, законности этих команд, конечно же, внутри Российской Федерации никакой правды найти нельзя. Но совершенно очевидно, что, по крайней мере, пока Россия член Совета Европы, пока она признает юрисдикцию ОБСЕ и ЕСПЧ, в Европейском суде все эти дела, вне сомнения, будут выиграны. И помимо вот того, что все эти бездельники получают зарплату и премии за то, что занимаются неведомо чем, вместо того, чтобы хранить общественный порядок, еще и из нашего кармана будет заплачено за то, что эти права нарушены. То есть совершенно справедливо. Люди получат возмещение, но это возмещение заплатят не эти бездельники и не те, кто им давал команды, а все мы. К сожалению, это вот деятельность по постоянному генерированию вреда, по порче всего, что вокруг происходит, что можно испортить.
Мы послушаем звонок из Москвы. Наталья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, не знаю, можно ли назвать сегодняшний день праздником, хотя я сама в оппозиции, в солидарности, но молодые ребята, вот, которые, в общем-то, во главе сейчас оппозиции, они не анализируют, в общем-то, фактически, что происходит вот все эти 20 лет. Нет тактики правильной из-за этого. В общем, фактически люди получают аресты, молодые подставляют себя. Хотя, конечно, понятно, почему протестуют. Страна захвачена, незаконная власть в стране, военный режим, и предъявлять, вот как Константин, требования и другие к этому режиму, там, почему они не понимают, почему, в общем-то, это происходит, это неразумно, это бесполезно. Хочу напомнить, потому что я 90-х годов, в общем-то, поддерживала, конечно, перемены, но они не получились. Хочу напомнить слова уважаемой Галины Старовойтовой в Ельцинской думе, которая предупреждала, что если не будет люстрации чекистской власти, она вернется в страну. Ельцину не удалось это сделать. Чекистский режим вернулся, и предъявлять требования к чекистам, которые занимаются репрессиями и защищают власть, а не народ, это смешно. Нужно менять тактику, нужно. 20 лет не было. Были попытки у Буковского и у Карамурзы-младшего осуществить люстрацию. Она, эта попытка не удалась. Естественно, Верховный суд сказал, что сейчас не КПСС, а КПРФ, хотя страной, в стране фактически диктатура КПСС, вся Дума, Кремль, все это чекисты. И самое ужасное, что удалось разделить народ лживой пропагандой. То есть, да, если в 90-е будет весь народ...
Да, спасибо большое. Был. Спасибо огромное за ваш вот страстный монолог. Я слово «разделить» не принимаю, потому что 88-12 это не разделить все-таки. Это неразделенный народ.
Нет такого 88-12. Да? Во-первых, за Путина проголосовало 76%. То есть, да, это не 88, даже за Путина меньше. Второе, ну, слушайте, это какие-то констелляции. Вот там задают вопрос, вы там одобряете или не одобряете? А вы одобряете деятельность Дмитрия Анатольевича Медведева на посту премьер-министра? Там уже 44-56. Может, мы так будем считать? А на самом деле, когда...
Нет, я-то с удовольствием, пожалуйста, пожалуйста. Нет, ну, мы можем себе рассказывать, что вообще эти выборы, и никто не выбрал Путина, и вообще-то они подделаны на
46%. Нет, ну, Путина, нет, на самом деле, как бы Путина выбрали люди, но, да, допустим, если мы сравним Путин 2004, когда у него действительно был какой-то уровень поддержки, там сколько он, 70% получил, да, плюс-минус, да, и то, что сейчас, когда вроде те же самые 70%, но когда людям говорили там по работе, да, по, как бы, ну, где люди работают, им говорили, обязательно приходите. То есть была административная мобилизация. Это означает, что, как минимум, президент стал менее, намного менее самостоятелен и больше зависим от своего окружения. А если вот людей взять на улице и опросить, как вы относитесь, я говорю, там, к Медведеву, к Сечину, к Ротенбергам, будет совершенно другая картина. Поэтому нужно, там, иллюстрации, конечно, важны, но мы иллюстрации ничего другого не проведем, если мы не будем апеллировать к обществу. Выдвигая требования к власти, заявляя свою позицию, мы апеллируем к обществу. Наша задача, чтобы большинство общества поддержало нашу позицию.
Я вас прерву, потому что когда у нас звонят из-за границы, они платят деньги.
Давайте.
Витас из Литвы, здравствуйте, потому что вот по России у нас бесплатный звонок, а Витас, мы вас не хотим разорять, говорите сейчас.
Здравствуйте, спасибо, что считаете мои деньги. Я просто сегодня вернулся из отпуска из Португалии, включил просто так радио «Свобода», потому что слушаю где-то 10 лет, нам все актуально, что происходит у вас. Но сегодня я прочувствовал радость, потому что прошло 27, по-моему, лет, и мы не знаем ни таких митингов, ни такого ужаса, который происходит у вас. И как я рад, я просто очень волнуюсь, но я просто сегодня представил своего отца, который много лет провел в Сибири. Когда-то НКВДисты такие, которые у вас сегодня были на площади, с касками, там, с дубинками, они пришли в другую страну. И вот то же самое делали у нас. Ну, конечно, не...
Но у вас это было в 89-м.
Нет, у нас это было...
А, вы тогда еще... Я имею в виду, что в последние времена, последний раз, вы сказали, 20 лет уже нет.
И мой дедушка тоже умер в Сибири на каторге. Как я рад, что у нас такого нет. Просто большое сочувствие вам, как некоторые у вас там говорят, что тут фашисты живут в Прибалтике. Ничего подобного. Нам просто хотелось бы, что такая страна, как Россия, была и сейчас есть, извините за мой русский язык, я просто волнуюсь, нашим другом. Но просто нам нужна другая Россия. Та Россия, которая понемножку просыпается и понемножку выходит и на улицы, и в голове складываются другие мысли, а потом появится и новое сердце, и я надеюсь, что Россия станет не только нашим другом, но и страна, у которой есть такой язык, такие таланты, их дубинкой не прибьешь.
Витас, но вы все-таки так со мной согласитесь по поводу года, что последний раз у вас такое было в 89-м, 90-м, просто я приезжала, и больше такого действительно не повторяется, что уже не нужно бы, вы добились своего в 89-м году. 30 лет в следующем году.
Сказать, потому что я был маленький, но я помню 91-й год, тогда мне было 10 лет. Но я и тогда рвался на улицу, меня останавливал мой отец, говорил, что не надо никуда ходить, и они там с старшим братом шли на митинги независимости. Но я тогда уже в крови, у нас есть рвение к свободе, рвение к самостоятельной жизни. И что я хотел еще сказать, просто забываю, и я только раз слушал «Свободу». Вы испытаете гордость. Вы в Москве, я в Литве.
Да.
Но мы вас слушаем, мы вас поддерживаем.
Мы сейчас заплачем. Вита, спасибо большое. Прекращайте. Все, мы сейчас будем плакать. Нам не нужно, нам нужно держаться и бороться. А бороться нам нужно на улицах Перми, потому что вот именно там я услышала сегодня в трансляции вот группы Навального, коллектива Навального творческого, лозунг, который хотела бы с вами обсудить. Вот, Андрей, давайте с вас начнем. В Перми кричали там. Так, хотим, как в Армении. Хотим, как в Армении, скандировала площадь. Что вы скажете о таком лозунге?
Слушайте, ну, мне кажется прекрасно, что люди, во-первых, следят за тем, что происходит в других странах. И мы видим, как в Армении случилась, так скажем так, бескровная смена власти. И фактически люди боролись за свои права и добились изменений. И, естественно, логично, когда люди смотрят на этот пример, и пропаганде даже, которая пытается это все-таки как-то очернить, не удается показать, что это там ведет к каким-то негативным переменам. Да? И во многом, видимо, то же самое происходит. Например, у нас какая-то Россия, да, сутки до этого проводила контактную работу с полицией, например, уведомляла их о тех преступлениях, которые могут быть совершать, если там будут кого-то задерживать. И как раз приводила пример. То есть полиция тоже в курсе ситуации, да, когда сначала был приказ там в Армении, соответственно, задерживать, пресекать. А когда пошел приказ, уже когда ситуация изменилась, уже полицейские братались с населением. Да, и вот этот момент очень важный, да, когда полиция внутри, может быть, хочется, по крайней мере, верить, да, что за этими касками все-таки живые люди, и, может быть, они понимают, что они делают что-то не то, и когда он вечером придет домой, снимет этот вот шлем, сядет к телевизору и подумает, что-то я сегодня не то делал. Да. И вот пример Армении в этом плане может быть как-то заразительным, потому что там видим, как полиция в конце концов перешла на сторону народа.
Сергей, давайте помнить, что в Армении более либеральное законодательство о митингах. Во-первых, в плане согласований, там практически, то есть реально действующий уведомительный порядок.
Здесь формально, да, тоже уведомительный.
Формально. Там реально действующий. Подаете уведомление, выходите раз. Второе, вас не могут, допустим, не то, что там на сутки арестовать, просто, я так понимаю, даже в полицию не могут забрать за то, что вы там нарушили какие-то мнимые правила проведения митинга, раз. Второе, там, очевидно, больше свободы слова, там более независимая свободная пресса. У нас, к сожалению, и радио «Свобода», и другие независимые средства информации такого охвата сопоставимого, как в Армении, не имеют, два. И третье, там оппозиция представлена в парламенте. И вот лидер протестов Никол Пашинян, этот уже немножко легендарный человек в футболке с бородой и в бейсболке с рюкзачком, он депутат парламента все-таки, а не как Навальный, которого специально не допускают до любых выборов, после выборов мэра Москвы, когда увидели, сколько он может получить. Пашинян получил 21%. Навальный получил на выборах мэра Еревана, 22. Да? Пашинян, да, там 22, да? Он депутат парламента. Навальный получил 27%. Его дважды специально осудили на условный срок, чтобы он больше никуда не мог баллотироваться. Поэтому, конечно, армяне большие молодцы, но там немножко ситуация, им немножко проще в этой ситуации работать. И поэтому каждого там можно на 2, на 3 умножать каждого вышедшего сегодня, потому что вот выходить в условиях, когда тебя могут закрыть там на 30 суток, это все-таки некоторое мужество.
Что, как бы вы, Сергей, ответили на вопрос, почему здесь не Армения и не будет Армении?
Не Армения, это вот, да. Костя сказал, это все, да, так и есть, и не Украина, и по этим же причинам не Украина. Плюс все-таки там Россия — это метрополия, как бы, и там амбиции имперского величия, они все равно на какую-то часть людей влияют. Воспоминания о величии Советского Союза, которые все боялись и так далее. Вот эти компенсаторные механизмы сознания массового, они тоже имеют место и играют определенную роль. Но, на мой взгляд, вот этот лозунг, он очень правильный и хороший. Во-первых, мы точно сказать не можем. То есть не будет так просто, как в Армении, вне сомнения. То есть вот Путин, устыдившись, не уйдет в отставку, как Саркисян. Да? Mm-hmm. Это не вызывает никакого сомнения. Но это пример, который перед глазами у всех, в том числе у тех, кто не выходит на протест, что возможна мирная смена власти, что власть может быть подотчетна обществу, что не обязательно разгонять и расстреливать тех, кто выходит протестовать, что народ может быть прав, и власть это может признать. И в этом смысле апеллировать, к примеру, тем более дружественного армянского народа, потому что из Украины сделали жупел совершенно без всяких оснований, но для части массового сознания сделали. А Армения, она не меняет геополитический вектор по понятным причинам. То есть она все равно остается с Россией. Тут невозможно ее записать в фашисты.
Даже номинально. Тяжело с армянами.
Поэтому, на мой взгляд, это очень хороший лозунг, хороший призыв.
Поэтому они молчали про эту революцию.
Даже если это очень сложно, стремиться к такому пути, конечно, надо. Уж как судьба распорядится, неизвестно. Но это хороший пример и образец для нас.
Два города с нами на связи. Санкт-Петербург, зову Екатеринбургом. Виктор Николаевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну уж больно-таки много, ребята, эмоций. И совершенно блестящая
Армения. То есть вы на Дворцовую площадь сегодня не ходили, правильно?
Дорогая моя, мне 78 лет, и я ничего не вижу.
Ой, простите, пожалуйста.
Я блокадник, да.
Простите.
Я бы с удовольствием пошел и был бы, так сказать, там, но считаю, что, в общем-то, несколько все больше на эмоциях. Надо выслушать, 7 числа будет инаугурация. Ну, давайте выслушаем, что скажет нам наш президент. Ну, давайте, вот как армяне хорошо сделали. Выслушали, посмотрели, и тогда стали, понимаете ли, эмоционально выступать. А сейчас и ваши все эти рассуждения, все эти подсчеты, все-таки прошел президент. плохо, мы знаем, хорошо, но все-таки прошел. И давайте выслушаем, давайте будем терпимее друг друга, как теперь все говорят, толерантно.
Виктор Николаевич, можно вас спросить, а вы рассчитываете услышать что-то такое от президента Российской Федерации, чего вы до сих пор за 20 лет не слышали последнее?
Это хороший ваш вопрос, но я надеюсь. Ну, вы знаете, ну, тоже, вот, например, я же знаю, вы Тарачешникова, да? Вы,
я не Тарачешникова, но это не важно совершенно, мы тут не все важно, одна команда, да.
Извините, не, меня не в этом дело. Ну, я, например, за Крым и сколько людей за Крым. Понимаете, я чувствую, что это нехорошо сделано, неправильно сделано, но все-таки Крым – это российский. И я знаю там людей, у меня друзья там живут, и все понимают, что там...
Виктор Николаевич, ну, тогда мы просто не поняли, зачем бы вы пошли сегодня на митинг, который против президента, который оттяпал Крым у Украины, который не хочет, чтобы вот он дальше находился на своем посту. Чего вам там было бы делать на этом митинге? Непонятно.
Пошел на перебор другим, и это очень тяжело было сделать. Давайте на его сторону тоже немного встанем. Я не знаю.
Все поняла. То есть вы пошли как нот в Москве. Все понятно. Спасибо, Виктор Николаевич. Это хорошо, что у нас такая позиция тоже представлена в эфире. Мы слушаем Влада из Уфы. Здравствуйте, Влад.
Здравствуйте. Вот вы говорили насчет того, что выбирали Путина президента, были выборы якобы там честные.
Я не говорила слово честное. Не приписывайте нам тут лишнего. Я вот говорила, что его выбрали реально. Вот реально он избран, реально. Да. Это не фантастика. Вот что я говорила.
Дело в том, что вот сейчас помню момент такой, 18 марта. Перед работой я пошел на выборы, естественно. И, получается, при мне лично бросали бюллетени там. То есть не один бюллетень выкладывали, а сразу по 3-4 бюллетеня. Тоже. Так что о честных выборах у нас разговор не идет вообще.
Влад, скажите, пожалуйста, как вы думаете, из тех, кто пришел голосовать, он 50%, там 50 плюс 1 набрал или нет? Вот как вы думаете? Просто как вы думаете?
Нет.
Не набрал.
Не набрал.
Ну, как хорошо.
Ну, те, кто пришли, их могли привести административно. Здесь вопрос заключается в том, что большинство страны сейчас, я уверен, держит нейтралитет. Вот если человеку свободно провести выборы, сказать, иди голосовать там даже за Путина, большинство просто не придет. Они, может быть, не придут на митинг или не придут там голосовать за условного Навального или там, прости господи, Собчак, но они как бы из боязни, что будет хуже. Но они совершенно точно вам не скажут, что сейчас хорошо. И в этом смысле вот то, что мы видим на площади, это в некотором смысле проецирование того, что происходит в стране. Выходит, может быть, не очень большой протест населения там, с лозунгом «Он нам не царь», но с противоположными лозунгами только нодовцы-провокаторы приезжают на автобусах заранее проплаченные. Вот как бы это в некотором смысле проекция на всю страну.
Я тоже хотел поддержать Костю в этом смысле. Все-таки нам не надо поддаваться кремлевской пропаганде и считать там, голоса на невыборах. Угу. То есть там 8,5 миллионов голосов брошено.
Надо с ними считаться, вы считаете?
Нет,
считаться
просто это не выборы, совершенно очевидно, что выборы, да. Там определенный самим Кремлем набор кандидатов при полном отсутствии конкуренции, ну, не надо про это говорить. То есть это некий референдум, на котором не было предложено ничего, а наоборот пинками загнали и сказали, вы хотите, чтобы не было войны или чтобы была? Вот ну, конечно, люди скажут, чтобы не было войны, потому что для них им обозначают образ Путина как вот известное, пусть зло, но известное. А изменения будут хуже.
Мой вопрос только был в том, что из тех, вот слушателю, из тех, кого загнали пинками, из тех, кого обманули, из тех, кому подсунули этот позорный клоунский набор из этих кандидатов, из них 50 плюс 1% проголосовал за Путина?
Ну, из них-то проголосовал.
Андрей за то, что проголосовал.
Я тоже так думаю.
И Константин так думает. И даже Сергей так думает.
Это очевидно.
Человека заставили.
Это не является волеизъявлением.
Нет, конечно, нет.
У меня вот здесь очень как выборка странная немножко. Я как раз, когда было голосование, сидел, соответственно, на ВВС, бывало сутки. И там коммуникация только с охранниками. Считай, охранница, значит, открывает переговорку со мной, там такая кормушка, говорит, Петр, скажи, я говорю, вы голосовали? Она говорит, я голосовала. Я говорю, за кого? Говорит, я вообще Путина не поддерживаю. Говорит, но против Америки. Вот чтобы Америке плохо было, за Путина проголосуют. То есть мотивация все крайне. А еще, знаете, еще важный вопрос. Вот вы прослушали, вот Виктор Николаевич звонил нам, уважаемый. Угу. Его позицию надо понять. То есть, как бы, да, он вот, поддерживает ситуацию, да, он считает. Но очень важный запрос в вопросе был. Он, а что нам скажет Путин? То есть, как мне кажется, он подспутно ждет изменений. То есть, то, что происходит сейчас, ему не нравится. И он рассчитывает, что новый Путин, он даст что-то другое. То есть запрос на изменения есть, но почему-то он связан с тем же самым президентом. То есть 18 лет тебя, вас обманывали, да? А вы снова ждете что-то еще. Но все-таки даже у его сторонника есть запрос на изменения. То есть можно сказать, что даже путинский электорат устал. Он хочет чего-то другого.
Надеяться, на что-то надеяться.
Да, и это шанс реализовывать.
На
и
что вот, надеяться? Да, хорошо.
Вот сегодня просто на акции видно было, что прохожие люди, которые пришли не на акцию как специально, а проходили мимо, они очень, как это сказать, дружественно реагировали, приветствовали, выражали как-то свою поддержку. Не активно, не, там, не присоединялись, не кричали, но видно было, что они симпатизируют. Пишут, что вот и полицейские некоторые высказывались в таком духе, сам не видел. Ну, вот
прямо в ленте новостей. Это уже полицейские.
Это же тоже люди, в конце концов, да? Да. Ничего особенного, они хорошего, они от Путина не получают. Они подвержены тем же фобиям, но предложение им альтернативы и, более того, такой вот позитивной, молодой, активной альтернативы, это хорошо и важно. И люди, которые сейчас просто не видят альтернативы, будут видеть ее, когда мы им покажем.
С нами на связи и Пермский край, и Махачкала. Давайте с Пермского начнем. Первым позвонил Андрей из Березняков. Здравствуйте, Андрей, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте, студия. Мы сегодня тоже собирали митинг в нашем городе. Кстати, у нас город не очень большой, известный провалами. Город Березники. Да. И что характерно, вот я вам скажу, что я давно участвую в протестном движении в нашем городе прежде всего. Вот. На нашем митинге, ну, не сказать, что было бы очень много народу, но 200 человек было железно. И в основном это молодежь. И вот по этому поводу я хочу высказаться, что...
А идея митинга, вот идея митинга, опишите нам его, в чем она была, что поддержали, за что они пришли?
Ну, прежде всего, это свобода в интернете. Ну, люди молодых, они прекрасно это понимают, был большой диалог, что Путин нам не царь. Ну, это как везде сегодня по России.
Ну, да.
Ну, вот в таком плане, что будущее, это прежде всего за молодежью.
Спасибо. Я только вот опять холодного душа налью на некоторых, которые тут радуются. Вот в понедельник будет инаугурация. Путин же что решил? Что хватит уже мне ездить одному тут по Москве. Я хочу мало того, чтобы быть с народом. Я нагоню волонтеров, которым там от 18 до 20 лет, в свой инаугурационный зал, а потом я вместо торжественного банкета встречусь с ними. И вы увидите, как меня поддерживает настоящая молодежь. А это так, отщепенцы. Так что вы еще увидите молодежь, которая, ого-го, как за царя. Рамис из Махачкалы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я бы хотел поговорить насчет вот митинга. Вот, вот у нас в Махачкале сегодня тоже был небольшой митинг. Вот, ну, основном я, честно говоря, смотрел, наблюдал за Москвой. Вот очень сильно жесткое это действовали эти вот разглабья, вот мне очень не понравилось вот, то, что они делали. Вот, мы целый день наблюдали прямо именно да, через ваш интернет-канал. Вот очень не понравилось то, что сегодня произошло в Москве.
Рамис, а у вас в Махачкале был какого рода митинг? Разрешили ли вам его?
Нет, я чуть-чуть был там, честно говоря, там небольшой топтение не было, там чуть постояли там, но так. Так нормально было, так ничего.
Спасибо, Рамис. Очень приятно, что вы позвонили. Я
не, да. Вам не парирует. Мы сегодня с вами просто дискутируем. Да. Вот вы говорите, там соберется молодежь, которая покажет.
Да, да,
вот,
да.
Слушайте, ну мы здесь, наверное, не первый год уже занимаемся общественной деятельностью. И помним, как помните, там на Селигер приезжали восторженные мальчики и девочки, которые говорили: Путин наш президент, Путин единственная надежда России. И потом отлично, вот сейчас смотришь там по Фейсбуку, люди уже на английском языке получают грин-карты, что в Америке, против которой они активно боролись, получают там Дрокова, по-моему, да, там потупщик, да, да, вся да. Вот эта вот шобла, которая была, которые отлично клялись любви к Путину, это была вот там путинская молодежь. Все либо сели, ну не все, либо разбежались, либо там один, по-моему, одаренный, по-моему, лидер молодежи получил срок, по-моему, какой-то в Америку уехал, какой-то получал какие-то гранты, тоже уехал, по-моему,
в разные страны. И потом они приезжают, друзья, в Америку и начинают вот это... драть глотку за Путина,
да.
Уже за Путина уже в Америке.
Нет. Уже, слушайте, они уже отлично уже получают вид на жительство, они уже мигрируют. Да? То есть эти патриоты, знаете, как бы это. Я не сомневаюсь, что там будет полный зал людей, которые будут смотреть глазами, преданными на президента, ожидая с хорошим. хороших постов, от ожидая карьерного роста, все эти истории, да, но давайте говорим так, как бы, если бы, вот предположим, да, это было бы не карьерный рост, а если бы собрался какой-то вот несогнанный какой-то митинг бы за президента вот в таком же формате, а еще бы запрещенный митинг, сколько бы из этих людей, вот этих вот горящих глаз туда пришло, не в Кремлевский дворец, а вот на Пушкинскую площадь, что там какой-нибудь такой же вот одаренные люди из НОДА стояли, я думаю, ничего бы это не было, поэтому давайте иллюзиями не жить, картинку вам нарисуют прекрасно, а Киселев покажет, проделал отличный репортаж, но мы же понимаем, что фейк.
И ведь более того, вот то, что в этот раз нет этого проезда через весь город с прекращением всякой жизни, что кулуарно там из одного корпуса в другой он переходит и встречается, в общем, с фактически нанятыми им же людьми, с нанятыми, ну, за деньги ли, а скорее всего и за деньги тоже, ну, то, что, называется, то, что у них называется волонтерами, да. Это признак того, что общество-то как целое он боится. То есть он не выходит за пределы Кремля, чтобы не злить людей, и встречается с теми, кому сам платит, чтобы они выразили ему поддержку.
Ну, я не уверен, что он боится прямо.
Нет, боится
не в смысле, что его там закидают
тухлыми помидорами. А настроения общества таковы, что лишний раз раздражать его перегораживанием города этим вот мертвым проездом не хотят.
Я думаю, что Путин верит в то, что он получил 76%, и что вот эти вот студенты, которых привезут, я думаю, что он искренне это верить. Я думаю, что боятся раздражать там люди типа Кириенко там, или глава администрации президента.
Путин,
да. А мне кажется, Путин, у него настолько уже искаженное восприятие, то есть с учетом того, что человек плохо пользуется там интернетом, социальными сетями, ну слушайте, ну это смешно в эпоху социальных сетей, вот когда ты лично можешь, ты политик, можешь лично напрямую обратиться к любому своему избирателю, там, через YouTube, через там общение в Фейсбуке, там на комментарии сам можешь отвечать. Вот эти все постановки делать, это смешно. Эти ребята, кого наберут по разнарядке, я предполагаю, что там будет еще какая-то система отбора. Кто-то про это напишет, не знаю, там в каком-нибудь в чате в своем, да, в студенческой группе. И все это разлетится. Ну, это вот просто смешно. Это просто люди, которые вот эту картинку делают, они не понимают, что мир изменился, и они вот как бы своими старыми представлениями пытаются этот изменяющийся мир как-то законсервировать, а он вырывается наружу.
И это один из залогов их поражения.
Я согласен.
Вот
да.
Я все-таки хотела бы продолжить тему, которую начал Сергей. Она меня действительно интересует, это больная тема. Вот почему, возможно ли в России, вот что думает Андрей, возможно ли в России не то чтобы братание там армии с народом, но может ли так случиться, как в Армении, когда поддержат все-таки эти люди, которые сегодня стоят вот наводненными улицами Москвы, когда они задумываются, что мы здесь делаем, чем мы занимаемся, какой хренью мы тут вот с этим молодым бегаем. Это же здоровые дядьки бегали по улице за этими пацанами. Вот может ли такое случиться и при каких условиях, если да?
Ну, наверное, про старую там банальную истину расскажу, да, это критическая масса людей, конечно, да, то есть понимаешь, сейчас вышло очень много людей, для нас мы понимаем, что их было много, но в масштабах, скажем, Москвы, например, да, это все-таки очень небольшой процент, да, то есть мы понимаем, что при выходе большого количества уже и дубинками махать страшно, да, и я про пример вот про своего диалога, я помню, наверное, такой не самый лучший пример, как бы, ну, с точки зрения какого-то, ну, давайте, помните, когда был марш «Весна», и который стал маршем Немцова. Вот акция была в Петербурге, организовывала, и она была не согласована, конечно, и мы ходим к метро, и, соответственно, там уже собирается ОМОН, собираются какие-то высокие полицейские чины, мы собираемся со своей группой, и они подзывают нас, давайте разговаривать. И вот он говорит, слушайте, я не разрешу вам идти по тротуарам. Я говорю, давайте договоримся так, что, говорит, как бы, вот, вы не будете бить людей. Он говорит, тогда уберите мегафон. Я говорю, мегафонов, флагов не будет. Хорошо. И он понимает, что не может мне разрешить, как бы, но, соответственно, говорит, типа, грубить людей не будете, не будете. Мегафон убираем. Убираем, хорошо. И я помню, что он считает, говорит, запреты, мы никого не допустим. Я говорю, слушай, там тротуар 2 метра, мы не пройдем там. Здесь уже там 5000 человек стоит. Потом было там, больше 15. Соответственно, говорит, знаете, мы не пройдем там. Он говорит, я не могу запретить, как бы мы будем людей, соответственно, как бы оттеснять. Я говорю, оттеснять хорошо, не бить. Я помню момент, соответственно, мы выходим, соответственно, там с коллегами, там, с резником, правозащитником. Мы понимаем, что надо кому-то первым выходить. Мы выходим на первую часть, перекрываем камень. Островский, они командуют, соответственно, ОМОНу, ОМОН нас оттесняет аккуратненько, мы снова выходим на тротуар, проходит там метров 20, и мы снова выходим туда. И я уже вижу, как тот самый вот этот какой-то генерал, у него были такие штаны, знаете, красивые такие вот, генеральские, и он уже сам команд ГИБДшника перекрывает, перекрывает трассу. И когда вас много, когда он понимает, что на вашей стороне как бы правда, ничего он сделать не сможет. И не будет он сам брать эти ответственности. Поэтому вот в этой ситуации, да, и полиция тоже понимает, что не надо махать ничего, надо ничего делать. Поэтому вопрос критической массы, конечно.
Вот у нас секунды остаются до конца эфира. Я уже не успеваю спросить ваших прогнозов долгих. Спрошу коротко, будет ли много? Вот будет ли настолько много, насколько говорит Андрей?
Рано или поздно будет.
Конечно. В конечном счете правда будет за народом и за демократией. Победа будет за народом и
демократией. Завершаем на этой оптимистической ноте, что правда будет скоро. И это будет скоро за народом и демократией. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».